Господь рассказал, находясь в гостях у одного фарисея, такую притчу. Один человек сделал большой ужин и позвал многих. Когда наступило время ужина, послал раба своего сказать званым: «Идите, ибо уже все готово». И начали все, как бы сговорившись, извиняться. Первый сказал ему: «Я купил землю, и мне нужно пойти посмотреть ее. Прошу тебя, извини меня». Другой сказал: «Я купил 5 пар волов и иду испытать их. Прошу тебя, извини меня». Третий сказал: «Я женился, и потому не могу прийти». И возвратившись, раб тот донес о сем господину своему. Тогда, разгневавшись, хозяин дома сказал рабу своему: «Пойди поскорее по улицам и переулкам города и приведи сюда нищих, увечных, хромых и слепых». И сказал раб: «Господин, исполнено, как приказал ты, и еще есть место». Господин сказал рабу: «Пойди по дорогам и изгородям и убеди прийти, чтобы наполнился дом мой. Ибо сказываю вам, что никто из всех званых не вкусит моего ужина, ибо много званых, но мало избранных». Интересно то, что притча эта прозвучала, как я уже сказал, в доме фарисея, где Спаситель находился в окружении таких же фарисеев, как и хозяин, которые, как мы с вами, были людьми благородного происхождения, знатоками закона Божия, обычаев еврейского народа. И поэтому, конечно же, считали, что если Мессия, Спаситель еврейского народа, придет в их время, то они обязательно будут в числе тех, кто будет окружать этого человека. Не понимая того, что Мессия уже перед ними, они рассчитывали на то, что это будет такой муж силы, который сделает еврейский народ опять могущественным и сильным, как это было во времена Соломона, когда государство израильское достигло своего наивысшего расцвета, когда со всех концов мира стекались богатства, когда многие народы находились под игом народа еврейского и платили ему дань, когда могущественные цари считали за честь породниться с домом Соломона. И, конечно же, каждый из них при этом мечтал о богатстве, о славе, о почестях, которые будут воздаваться не только новому сильному могущественному царю, который сделает еврейский народ богатым и могущественным, но и им самим. Но мы знаем с вами, чему учит нас Христос Спаситель. Он учит тому, что тот, кто хочет быть среди вас первых, да будет слуга. И так он поступал в течение всей своей земной жизни, служа народу, исцеляя болезни, воскрешая мертвых, утешая обездоленных, вселяя надежду в безнадежных и падших. Поэтому весь контекст его служения нашему спасению совершенно разнился с теми представлениями, в которых жили евреи, как представители элиты этого народа, так и простые люди. Нужно отметить, что священники, первосвященники, представители колена левитов, фарисеи, саддукеи, те, кто имели отношение к богатству, власти, силе, презирали простых и бедных людей и не понимали, почему, если Иисус называет себя Мессией, почему имеет общение с мытарями, с грешниками, с теми, кого почитали презренными, отверженными, и нередко, как мы недавно слышали в истории с Закхеем, нужно было бы побить их камнями и отвергнуть, извергнуть из числа еврейского народа, а вместо этого он с учениками ходил к ним в дома, разделял с ними трапезу и говорил, что эти люди тоже сыны Авраама. Обратимся теперь к притче, которую рассказал Господь. Он рассказал ее этим людям, которые считали себя избранниками. И он действительно называет их званными. Прикровенно, конечно, но достаточно понятно, чтобы они поняли, к кому обращена эта притча. Он их звал, Господин, который устроил праздник, но у каждого из них нашлись дела и заботы поважнее. Тогда он берет презренных и отверженных, коллег, слепых, хромых, одним словом, тех людей, которые не вполне полноценные и могут считаться достойными гражданами еврейского народа. Он собирает их отовсюду, так, чтобы наполнилась праздничная вечеря. А когда один из рабов сказал, что хотя гостей уже достаточно, но праздник не наполнен до конца, тогда хозяин, господин праздника посылает своих слуг за город. Говорит, идите на перепутье, кого найдете на дорогах и под изгородями, и тех приводите сюда. А о ком же в притче говорил Господь? Кого подразумевал он, обращаясь к фарисеям? А подразумевал тех, кого они не считали вполне полноценными гражданами нового царства еврейского, которые смогут находиться в новом, обновленном, богатом, счастливом, благополучном царстве, который создаст Мессия. Более того, когда он посылает их за город, то есть вне еврейского народа, и с перекрестков, и из-под изгороди, из дорог собирает остальных, то есть это те люди, которые вообще не имели никакого отношения к еврейскому народу, и уж они-то никак не могли рассчитывать на участие в новом царстве Мессии. Кто же эти люди? Это те, кого презренными почитали евреи, например, галилеяне, из которых в основной массе и состояли апостолы, или те, кто были язычниками, так, например, как наши с вами предки. Всех собирает под свой кров вместо тех, кто отказался, любящий и всемилостивый Бог. Поэтому, когда Господь обличил этих людей, они прекрасно поняли, о чем идет речь. И, к сожалению, вместо того, чтобы раскаяться, вместо того, чтобы осознать свою неправоту, они еще больше возненавидели его, и их сердца еще больше окаменели, ожесточились, и появилось в них твердое и уверенное желание распять, уничтожить, забыть того, кто так строго и жестко обличал их, таким образом взывая к их совести и подавая им надежду на изменение к лучшему и на вхождение в подлинное царство Мессии Господа Иисуса Христа. Но эти слова, эта притча обращена в некотором смысле и нам, потому что то, что мы ходим в церковь, это еще не дает нам полной надежды на то, что мы войдем в это Царство Небесное. Потому что, придя Господь в этот мир, Господь обновил закон. Он наполнил его новым смыслом и новыми заповедями. Одна из которых звучит так. «Заповедь новую даю вам, да любите друг друга». А любовь – это то, чего так остро и так сильно не хватает нам. И тем людям, которые ходят в церковь, ну и еще больше, к сожалению, тем, кто живут вне церкви. И этот дар, дар любви, нужно стяжать. К преподобному Авросию Оптинскому пришла одна монахиня и говорит, что мне делать, если у меня нет любви? Это действительно большая беда для человека, который это осознает. Но святитель Феофан Затворник говорит, если человек понял, что он болен, он идет к врачу. То есть, если он осознал свою болезнь, потому что нередко люди не хотят признавать того, что они больны, он пошел к врачу, и таким образом, выйдя из дому, он уже положил начало своему исцелению. Если же, придя к врачу, начнет выполнять все то, что тот будет ему рекомендовать, то сделает много шагов и, скорее всего, выздоровеет. Точно так же должны поступать и те, кто имеет нужду в духовном, в душевном исцелении. Врач наш, Христос Спаситель, Евангелие – это тот рецепт, который он выписывает нам для того, чтобы мы выздоровели. Если мы будем следовать тому, что там написано, то, конечно, это исцеление, это выздоровление произойдет. Преподобный Амвросий ответил монахине. Он сказал, что если нет у тебя любви, делай дела любви, и Бог, видя их, даст тебе за них любовь. То есть любовь – это то качество, которое, как и многие другие качества, можно и нужно в себе воспитывать. Может ли человек воспитать в себе ответственность, трудолюбие, серьезность, уважительное отношение к другим людям, к чужому труду? Точно так же человек может воспитать в себе любовь. Что такое любовь? Если говорить словами апостола Павла, он ее охарактеризовал достаточно пространно и очень точно. Он научил нас ее признакам. Он говорит о том, что любовь милосердствует, своего не ищет, не радуется о неправде, радуется о истине, никогда не прекращается, любовь долготерпит. Одним словом, если говорить короче апостола Павла, если ты готов чем-то пожертвовать ради кого-то, то значит у тебя есть любовь. Если этой готовности сиюминутной нету, то значит ты ее еще не стяжал. И поэтому это то качество, одно из тех качеств, которое мы можем унести с собой в этот мир. Если сердце наше горит любовью к Богу и к ближним, то мы унесем эту любовь с собою в вечность. Не унесем тех благ, которыми увлекаемся, к которым привязываемся в течение земной нашей жизни, которые, по слову Спасителя, может украсть вор или источить моль. Сколько бы мы их ни собирали, как бы ни боролись за обладание ими, наступит момент, когда мы вынуждены будем с ними расстаться, как и с телом, которое холим, любим и лелеем, которому придется лечь в землю. Но духовное богатство, богатство любви, милосердия, кротости, жертвенности, смирения, простоты, радости, благодарности и многого другого хорошего, прекрасного, чем этот мир освещается и из-за чего он стоит лучше и светлее, мы можем унести с собой. И это первое, о чем должны мы заботиться. Это то духовное богатство, которым мы должны богатеть каждый день. А остальное даст нам Бог. Он говорит в беседе с учениками: «Ищите прежде Царствие Божие, а все остальное приложится вам, и приложится с избытком». И мы с вами знаем множество людей, которые были материально богаты, но если они были на первом месте, ставили богатство духовное, его полагали во главу угла своего дома, дома своей души, то, конечно, и дом этот, дом души был крепким, и богатство, которым они обладали, их не портило, их не развращало, не отдаляло от Бога и от людей, а наоборот приближало к людям и к ним. Вот один из таких примеров, вот один из губернаторов Одессы и нашего края, Михаил Семенович Воронцов. Человека нет уже без малого 200 лет, но благодарная память все еще живет в сердцах одесситов. Он говорил: наша вина, вина богатых и благородных людей, состоит в том, что мы богаты. И вина это перед людьми бедными, не имеющими того достатка, которым обладаем мы. Поэтому мы должны им делиться. И он делал это, говорил это не только на словах, но и делал это делом. Очень много сделал человек для нашего города, для нашего края. Оставил по себе памятники архитектуры, дома, библиотеки, больницы, дороги и много чего другого, за что помнят его одесситы до сих пор. Много других примеров можно приводить таких людей. Григорий Григорьевич Морозви был такой в Одессе, градоначальник, который до 43 лет не женился. Когда его спрашивали почему, то он говорил, что до тех пор, пока я не построю в нашем городе все, что задумал, до тех пор моей невестой будет Одесса. И строил это он не за счет города, а за свои личные средства, поскольку был человеком богатым, получил по наследству большое состояние. Его родители были негациантами. Великое множество этих примеров можно приводить, не хватит времени до завтрашнего вечера. Если мы научимся жертвовать своим для других, вот тогда мы и стяжем любовь. Это то качество, которое нужно себе воспитывать. Сложно воспитать его в себе самостоятельно, его нужно воспитывать с помощью Божией, призывать Божию благодать себе в помощь, и Господь, видя наше усердие, видя наше желание, Ведь наши поступки, которые, может быть, совершены еще без того внутреннего благородного чувства, о котором мы сейчас говорим, чувство любви, даст нам за них божественное чувство любви, любви к Нему, любви к людям, которое и сделает нас подлинно счастливыми в этом мире. Аминь.